Продолжаем изучать текст Пратьяпхиджни Харидевы «Секрет самоосознания» Раджанака Кшемараджан. Сутра вторая. Сутра 2. Единственно, силу своей собственной свободной воли она, Чити, раскрывает Вселенную на своем собственном экране, то есть самой себе, как основе Вселенной. Комментарий. Свичхая, то есть силой своей собственной воли, а не по воле чего-то иного, как-то полагается в учении о Брахмане и подобных учениях. Более того, фраза «силой своей собственной свободной воли» означает, что она порождает Вселенную единственно этой своей силой, без помощи какой-либо внешней, материальной причины и тому подобное. Будь это по-иному, то есть если предположить наличие какой-либо материальной причины и тому подобное, получится, что вышеописанная абсолютная свободная воля не может быть ей, то есть чити, присуща, и тогда само бытие чити становится невозможно, то есть чити и свободная воля нераздельны.
Так чит. Чит — это абсолют, как сознание, фундаментальный ум, основа всего, каждого живого существа. Принцип, который лежит как в основе жизни людей, богов, животных, микроорганизмов, духов, существ тонкого плана. А чити — это его энергия. Когда говорят чити, значит, говорят об энергии абсолютного сознания. То есть это принцип, который лежит в основе всех изменений, в основе всего движения. Это сила абсолюта, приводящая в движение мировой процесс. Это чити. Женская форма чит. Есть также четана. Понятие четана — это самость, душа, индивид, наделенный сознанием. Потому четана используется, когда мы говорим об индивидуальном сознании, о сознании индивида. Также есть понятие читта. Читта — это ум индивида. Это та же самая чити, только ограниченная. Это универсальное сознание в виде индивидуального ума, состоящее из саттвы. И вот эти понятия чит, чити, четана, читта следует всегда различать. Также есть выражение чити-чакра или самвит-чакра, то есть чувство. Органы чувств, через которые действует чити, энергия Всевышнего Сознания. И чидананда, сознание и блаженство. Когда органы чувств загрязнены и восприятие органов загрязнено, то чити-чакра, то есть божественность, в сознании и в органах чувств, в теле, не может проявиться. Тогда наступает время для действия ограничивающих сил, кончук, для действия трех мал. И вся наша садхана сводится к тому, чтобы очистить сознание, очистить восприятие, очистить энергию и перейти к жизни в сам вид девата чакре. Когда мы говорим «жизнь в мандале», «жизнь в чистом видении», «жизнь в игре», «жизнь вне кармы», «жизнь вне субъекта и объекта», «без привязанности к плодам и результатам», «жизнь без чувства делателя», «жизнь как спонтанный отклик из естественного состояния», «жизнь как самоосвобождение 9 видов активности», «жизнь божественной гордости» — вот все это выражается термином «сам вид девата чакра», когда собственные энергии очищены и предстают в виде божеств, а мы предстаем в виде главы мандалы, центрального божества, наделенного постижением Ахам Брахмасми.
Слабхитау означает «на своем собственном экране», то есть само себе как основе, а не на чем-либо ином. Оно раскрывает вышеозначенную Вселенную, то есть от Садашивы вниз до Земли, словно изображение города в зеркале, которое кажется отличным от самого зеркала, но в действительности не отличным от последнего.
Итак, Чити, обладая сватантрией, свободой воли и самопроявления, разворачивает. Сила Абсолюта приводит в движение мировой процесс, и как на экране чистого сознания чит, разворачивает таттвы, разворачивает всю видимую Вселенную. Поэтому, когда некоторые люди спрашивают, если Вселенная иллюзорна, как же она проявилась, откуда вся эта иллюзия взялась, откуда взялась вся эта карма? Это не беспричинно. У всего этого есть причины. За этим стоит чит, чити. И чити, обладая своей волей, сватантрией, проявляет свою ичху по воле Всевышнего сознания.
Дарпаны Нагароват. Так же, как отражение города, проявляющегося в зеркале, ничем не отличается самого зеркала, хотя и представляется чем-то отличным от него. Так и Вселенная, проявляясь чити, ничем не отличается от нее, несмотря на то, что представляется чем-то отдельным.
И здесь очень важно размышлять над примером зеркала и отражения. При символической передаче гуру всегда показывает ученику зеркало, прозрачный кристалл или хрустальную вазу и перо павлина. В зависимости от понимания этих трех символов зависит степень постижения воззрения. Зеркало указывает на то, что так же, как в зеркале возникают отражения различных объектов, но само при этом зеркало не запятнывается, не загрязняется, таким же образом Вселенная подобна отражению в зеркале. Вселенная проявляется на поверхности чит единого сознания. Этот пример приводит Дататрея в Трипурарахасе, только он его еще более усложняет. Кто-то помнит как? Он там говорит не просто о зеркале. Да, да. Он добавляет еще и смолу туда для разъяснения. Итак, принцип зеркала означает вот что. В зеркале возникает отражение, но само зеркало не зависит от отражений. И зеркало не запятнывается отражениями. Например, если в зеркале отразится святой или свинья, зеркало никак не запачкается, никак не пострадает. Оно отдельно. Оно является основой для отражений, но сами отражения на него не влияют. Или если в зеркале отразится один предмет, или тысячу предметов, или миллион, или 100 миллионов предметов, оно не устанет, не испортится, не закончится его заряд и так далее. Это для него не играет никакой роли. Отражения возникают в зеркале, зеркало является их проявляющей, отражающей средой, но оно отдельно, оно независимо. Таким же образом, между зеркалом осознавания как природы ума и проявленной Вселенной йогин проводит различия. И наша задача – пребывать в состоянии зеркала и не запутываться в отражениях. И сведущий человек, понимая принцип зеркала, он смотрит на поверхность зеркала и понимает иллюзорность, условность отражений. То, что в зеркале не отражаются настоящие вещи. Например, вы не можете отразить в зеркале фрукты или арбуз, и потом взять этот арбуз и разрезать и съесть. С зеркальным арбузом не получится, потому что зеркальный арбуз в реальности не существует. Все предметы, отраженные в зеркале, они не обладают самобытием, они не обладают реальностью. Но несведущие живые существа, они не видят зеркала, они очаровываются отражениями и привязываются к ним. Например, даже есть такие смешные эксперименты. Ученые ставили зеркало в лесу, большое, очень чистое, качественное, высококачественное зеркало среди кустов. Просто в джунглях в лесу. И рядом видеокамеру, которая фиксировала 24 часа в сутки реакции животных, которые подходили. И очень смешно, это нельзя подделать. И разные живые существа подходили, по-разному реагировали. Например, обезьяны некоторые распознавали, что это отражение, а некоторые пугались или проявляли гримасы гнева и пытались подраться даже. Затем показывали собакам, кошкам. И некоторые думали, что это животное тоже такое же, как они, которое копирует их. В общем, там целые драмы разворачивались. Людям было очень смешно. А котам не до смеха. У них спина дугой, хвост трубой, шерсть дыбом, враг, соперник. То же самое обезьяна. Таким же образом, богам смешно, а людям не до смеха. Люди насмерть могут воевать, сражаться, страдать, пугаться, привязываться. Все это очень серьезно для них. А люди как бы понимают, они хотят сказать котам, собакам, обезьян, смотри, это же зеркало, это ты на свое отражение кидаешься. Но то же самое в отношении людей. Боги могли бы сказать, смотри, это отражение, это зеркало, ты кидаешься, привязываешься, цепляешься, злишься на свои же отражения. Пойми этот принцип, это станет игрой, ты рассмеешься, ты увидишь реальность под другим углом зрения. Этот пример зеркала и отражения следует медитировать на него до тех пор, пока не появится понимание принципа воззрения и осознавания. Другой пример, пример с кристаллом, указывает на то, что кристалл может быть на поверхности, но не окрашивается той поверхностью, на которой он пребывает. Он прозрачен для нее. Таким же образом, природа ума не окрашивается никакими переживаниями. Если зеркало показывает нереальность переживаний, всех явлений, которые проявляются на поверхности зеркала, и отделенность, то кристалл показывает чистоту и незапятнанность. Наконец, перо из хвоста павлина показывает на то, что в зеркале содержится безграничный потенциал. Так же, как в яйце в непроявленном виде содержатся все краски из оперения павлина, в непроявленном потенциале, таким же образом в чити, в природе сознания, содержится безграничный потенциал для проявления Вселенной. Это отличается от пустоты без потенциала, потому что если человек медитирует на пустоту без потенциала, он идет по пути пралаякала, не достигая реализации. Мы всегда должны помнить эти три примера, размышлять над ними и прояснять свое понимание. Что означает перо павлина в практическом смысле? Есть такие люди, которые всегда задают вопрос, а вот в практическом смысле это вот как мне поможет? Или еще даже проще, а что это дает? Я смешно удивлен однажды вообще. Я рекомендовал одному человеку, не ученику, медитацию четырех бесконечных. Сразу задал прямой вопрос, а что это дает? То есть часто нам нужна причинно-следственная связь. Медитация – причина, следствие – результаты. Если они отложены во времени, веры нет в это. Тогда нужны длительные философские объяснения, что это дает очень много, это изменяет вектор вашей жизни на следующие многие рождения и так далее. Но вот если задать вопрос, размышление над пером павлина что дает? Оно дает ситхи, парасатаркалогику, материализация намерения. Когда вы понимаете, что в пустоте содержится безграничный потенциал всех возможных вещей, всех энергий, подобно тому, как в яйце содержатся все цвета на хвосте павлина, вы понимаете, так моя природа ума, она настолько чудесна, что я могу проявить из нее все, что захочу, силой одной воли, намерения. И тогда мы понимаем выражение Васиштхи, где бы и что бы сознание ни задумало, там тогда то и проявляется. Вот что она дает. Она дает и шита, вашита ситхи, пракамья ситхи и многие другие способности, кроме того, что дает истинное воззрение. Но мы ее практикуем и применяем не для ситхи, а для прояснения воззрения. Если у вас правильное воззрение, со временем ситхи естественным образом начинают приходить. Конечно, в соответствии с вашей судьбой еще. Например, если вы понимаете, что весь мир есть проявление вашего сознания, внезапно вы начинаете чувствовать ответственность. Вы перестаете быть тем отдельным от реальности существом, от которого ничто не зависит. Вы перестаете быть страдающим и ограниченным существом. Вы начинаете думать, так, какой-то сложный у вас мыслительный процесс происходит. Если мир есть проявление моего сознания, а сознание оно чье? Оно мое. Оно, конечно, и всех, но и мое тоже, я его участник. Если оно мое, то и то, что снаружи, это тоже мое. Если оно мое, то могу ли я как-то управлять им, принимать за него ответственность, работать над ним, улучшать его? Могу ли я выступить в роли программиста реальности, а не пассивного проживателя реальности, на которого реальность воздействует и все? Да, я могу. Тогда я могу принять ответственность за реальность. А если я готов принять ответственность за реальность, то как мне надо с ней работать? Как мне надо менять свое сознание? Как уловить тонкие взаимосвязи внешнего и внутреннего? И вот отсюда проявляется наша способность принимать ответственность за внешнюю реальность. Такая даже есть шутка, когда садху что-то не нравится, ему говорят, но это же сон, так поменяй его, ты же осознанный. И вот принятие ответственности означает, что мы больше не страдаем. Мы больше не находимся в зависимости. Мы больше не цепляемся, мы понимаем, что если мир есть проявление сознания, а это сознание мое, то я за него и несу ответственность, а не кто-то другой. Мы обретаем полноту и целостность, перестаем перекладывать на других свои надежды и принимаем эту ответственность. Мы становимся постепенно, привыкаем к роли программиста реальности. Если мы видим, что где-то есть какой-то сбой в программе, то в алгоритмах реальности чье это сознание? Мое. Чьи проявления энергии? Мои. Кто должен программировать реальность? Кто несет ответственность за плохую проработку программирования реальности? Я. Кто должен исправить это? Я. На все вопросы идет ответ. Это я несу ответственность, это я должен с этим работать, это значит, я должен изменить свое сознание. И любые разговоры о том, что кто-то должен измениться, в нашей реальности становятся абсурдными. Да? Никто не должен в нашей реальности меняться, кроме нас самих. Это подобно тому, как во сне вести разговор, что сосед должен стать лучше, чтобы в нашем сновидении стало лучше. Если это наше сновидение, только мы сами должны стать осознаннее, чтобы управлять реальностью в сновидении. Когда мы принимаем такую ответственность, мы начинаем думать дальше, а что следует за этой ответственностью? И вот отсюда проясняется величие слов, которое мы повторяем: «На благо всех живых существ». Пусть все живые существа вступят на путь освобождения. Мы вот здесь являемся такими программистами реальности. Принять ответственность означает стать полноправным участником магического пространства Вселенной. Это как вырасти, это как из ребенка, подростка, который не знал, откуда берутся продукты, почему надо платить за свет, за газ в доме, как все это устроено в мире людей, который жил в своих иллюзиях и своих фантазиях и амбициях. Вот он рос, рос, а затем он вырос. И он начал видеть мир чуть по-взрослому. И он начал понимать, почему родителям надо ходить на работу, почему надо делать то-то. И он решил принять ответственность в деле своей семьи. Таким же образом, когда мы вырастаем из своих детских иллюзий, воображения, фантазий, проекций, эгоизма, это все анава, анава-марга. Мы начинаем становиться полноправными участниками магического божественного пространства. Мы принимаем свою долю ответственности. Мы принимаем ответственность за улучшение этого мира и понимаем, что его улучшение и баланс зависят от нашего состояния ума, приложения нашей воли, внимания и действий. Вопрос? Вы можете не управлять, но ответственность все равно будет.
Да, я понимаю.
Управлять — это тоже ответственность.
Как бы тенденция скорее гармонично взаимодействовать и договариваться. Ну вот такая пхава, она подходящая?
Конечно, да. Есть разные формы. Не обязательно управление — это только способ говорить. Рассматривайте это как взаимодействие, взаимодействовать ответственно. Вот. Но не взаимодействовать вы не сможете. Все равно придется взаимодействовать. И выбирать, и принимать ответственность тоже. Ну, как это сказать? Допустим, есть автомобильный поток, вы на дороге. И любой ваш выбор, он сказывается на дороге, так? Если вы включили аварийные огни и встали тоже, поставили знак «аварийная остановка», это тоже выбор. И это тоже ответственность. Но любое действие — это выбор, и любое действие — ответственность. То есть избежать ее невозможно. И допустим, если кто-то принял решение не нести ответственность, не принимать, не брать ее, это тоже его выбор. И это тоже конкретное заявленное действие во Вселенной — не брать, не принимать ответственность. Значит, что? Шива, услышав это, дает такую возможность. В следующих нескольких жизнях он лишит всякой ответственности. Вот.
Гуруджи, а можете объяснить, как это сочетается вот с тем, что практикующий все отдает Богу?
Как сочетается, что практикующий все отдает Богу? Отдача все Богу и принятие ответственности — это не различные вещи. Мы говорим, что принятие ответственности как раз возможно только из состояния самоотдачи. Осознание своей меры ответственности возможно только для кого? Оно разве возможно для связанных? Для эгоистичных? Нет. Оно возможно только из сватантри и только из состояния свечха, воли. Это значит, единство с Богом должно быть, а единство возможно только из самоотдачи. Но предание себя Богу не означает потеря воли. Так? Вот отсюда и рождается ответственность. Это неразрывно связано. До самоотдачи это не будет ни принятия ответственности, ни свобода воли.
Унмилана означает делание явным того, что уже присутствует в неявном виде, в чите. Этим подразумевается существование Вселенной внутри чити, идентичной свету самой чити. Чтобы прояснить природу Вселенной средствами анализа, он, автор, говорит. Сутра 3. Она, то есть Вселенная, многообразна благодаря дифференциации между взаимно приспособленными анурупа друг другу объектами грахья и субъектами грахака. Комментарий. Тат, то, означает Вселенная. Нана означает многообразная. Почему она наполнена многообразием? Вследствие дифференциации пхеда между объектами и субъектами, которые суть анурупа, то есть пребывает в состоянии взаимной приспособленности. Далее описывается соответствие или взаимная приспособленность объектов и субъектов. Так, на уровне Садашивы, где наличествует опыт всей Вселенной Вишва в качестве объекта Грахья, которому присуща природа пара-пара, то есть как идентичности, так и различия, стадия, на которой опыт выражается формулой «я есть это», на которой в опыте доминирует ачхадита, сознание «я», анахата, и на которой опыт этого сти и данта еще находится еще лишь в зачаточном состоянии, асхута. Все же существует группа существ, переживающих этот опыт прамата, которых называют мантрамахешвара, которыми управляет благословенный Господь Садашива. Садашива Татва может быть названа первым принципом проявления. Садашива Татва возникает из Шива Шакти. Сознание в ней предстоит в форме «я есть это». Это и данта обозначает всю Вселенную. «Я» — анахата, относится к Божественному, переживающему свой опыт. Это абсолютное или универсальное «я», первое сознание Абсолюта проявлений «я есть это». Это и данта, или целая Вселенная, уже скрытым образом содержится в абсолютном сознании. Но когда «я» начинает позиционироваться как это становится первым проблеском будущей Вселенной. Это, однако, стадия, на которой «это» аспект находится лишь в начальной, зародышевой форме. Над ним полностью доминирует «я» аспект. Ахантачхадита стбхута идантамаям, в котором Вишва или Вселенная одновременно отлично и неотлично пара-пара рупам от Садашивы.
Все татвы имеют свои аналоги в наших внутренних медитативных состояниях. Например, в глубоком самадхи, в нирбиджа самадхи, это называется, самадхи без семени, опыт бессознательных усилий, йогин переживает состояние «я». Это чистое «я»-сознание без каких-либо отражений и рефлексий. И он длительное время переживает состояние ясного света за пределами «я», измерения Парамашивы. Затем из самадхи, переживания Парамашивы, в нем возникает ощущение «я». Вот как только ощущение «я» зародилось, он из Парамашивы перешел в Шива-татву. И он осознает себя как Шивы или Шамбхавы, божественные существа, чья жизнь и тело целиком принадлежат первой татве. Затем он устал уже осознавать без мыслей, и в нем рождается некая тонкая вибрация. Ему хочется ощутить себя уже как-то поконкретнее. И у него возникает чувство не просто «я», а «я есть». Как только он начал чувствовать «я есть», он начинает переходить в класс существ второй шакти-татвы. Я начинаю чувствовать, как чувствует себя шакты. Только шакты — это акалы. И шивы, шамбхавы, шакты, они чувствуют в сотни тысяч раз глубже это. Но все равно это примерно та же волна сознания. Наконец, он начинает получать какие-то вибрации, какие-то тонкие мысли, еще не оформленные. И у него возникает понимание, я есть вот эти вибрации, я есть вот эти тонкие мысленные, неоформленные движения, я есть это. И его сознание становится более конкретным, это значит, оно опускается в садашива-татву. И он начинает мыслить как существа божественного плана третьей татвы, называемые мантра Махешвары, которыми управляет Сада Шива. И по мере того, как он порождает все более и более плотные вибрации сознания, он опускается вниз по татвам, его самадхи из нирбиджа становится сабиджа. Оно меняется. Появляется савитарка самадхи. Там уже начинает существовать определенный анализ. Нирвитарка самадхи. Савичара самадхи. Нирвичара самадхи. Сананда самадхи. И сасмита самадхи. Вот эти виды самадхи, только в обратном порядке, если он выходит из высших татв, то вот постепенно начинается понижение нирбиджа самадхи. То есть он начинает ощущать себя как сатвической индивидуальности. Это означает, переживает сасмита самадхи. В сасмита самадхи есть господство, я, осознавание над низшими смертными частями. Затем он еще более начинает рефлексировать, проявлять какие-то грубые проявления. Появляется сананда самадхи, чистое блаженство. В нем есть контроль над тонкими чувствами, но уже появляются тонкие чувства. Затем он понижает свое сознание еще ниже, появляется нирвичара самадхи, без развлечений.
В Садашиве доминирует ичха или воля. В сознании «я есть это» существование или бытие позиционировано отчетливо. Отсюда этот принцип известен также как садахья татва – сад равно бытие. От него берет начало иерархия индивидуальных существ, переживающих свои формы опыта. Универсальному существу, переживающему свой опыт, Садашиве, соответствует индивидуум мистического типа, называемый мантра Махешвара, который реализовал Садашива Татва, и чей опыт таким образом наличествует в форме «я есим это». Целая Вселенная идентична его самости.
Стоп. Мантра Махешвара, как он осознает себя? Вся Вселенная, «я есть это вся Вселенная». Его сознание расширено, он пребывает в недвойственности, но есть видение «я», видение Вселенной, есть считание себя всей Вселенной. Есть одновременно единство и тонкое различие, очень тонкое чувство различия. И божества мантра Махешвары осознают себя безгранично могущественными, безгранично просветленными, бессмертными, свободными, величественными космическими духами, пронизывающими всю Вселенную. И все божества, отраженные на алтаре, ей имеют свое представительство, имеют свои тела и свои эманации в облике мантра Махешвар, очень возвышенных существ. То есть каждое божество, Дататрея, Шива, Лакшми, Ганеша, имеют свои уровни, свои пребывания на плане первой татвы, плане второй татвы, третьей и так далее. И в каждом плане они представлены группой божеств, иллюзорными телами, ситхами, самоосознаниями, своей бхавой. Например, на уровне третьей татвы Дататрея является Сада Шивой, пребывая как владыка всех мантра Махешваров. Также есть на уровне третьей татвы есть Лакшми, как осознание «я есть вся эта Вселенная». Есть Ганеша, как осознание «я есть вся эта Вселенная». И это часть, скажем так, божественной индивидуальности Ганеши или Лакшми. Или божественной мета-индивидуальности, поскольку все они Уттама-Пуруши.
Ом Гуруджа, каким образом они себя осознают во всех живых существах, то бишь вот их внимание, они должны концентрироваться на одном или группе существ, или они одновременно со всех ракурсов, со всех точек, уголков Вселенной осознают себя в каждом существе? Как это происходит?
Они осознают себя одновременно в каждом существе. так же, как мы осознаем себя одновременно во всем теле, в пальце, в глазах, в обонянии, в осязании. Но если мы привносим внимание в тот или иной орган, осознавание становится отчетливее, яснее.
Чье существование, то есть мантра Махешвара, в этом состоянии дается по воле Верховного Господа. Так, на уровне Ишвара Таттвы, принципа, где вся Вселенная воспринимается Грахья в форме «Я есть это», где сознание «Я» — Аханта и сознание «Этого» — Сти и Данта равно отчетливы, все так же Татхавитха Эва существует сознание группы существ, переживающих этот опыт, известных как Мантрешвара, и управляемых высокочтимым Ишварой. Ишвара Таттва — следующая стадия проявления, на которой сознание «Я» и «Это» в одинаковой степени выражены. Идеальная Вселенная, находящаяся в абсолютном сознании, становится на данной стадии более четко определенной. В этой таттве доминирует джняна. Этой стадии соответствует индивидуальный практикующий, мистик, известный как Мантрешвара, который реализовал Ишвара Таттву, чье сознание также предстоит в форме «Я есть это».
Чем отличается Садашива Таттва от Ишвара Таттвы? В Садашива Таттве «Я» доминирует над «Это». Субъектная составляющая выше и сильнее. В Ишвара Таттве «Я» и «Это» уравновешены. Они одно, но это то состояние 50 на 50. И когда гуру вам говорит, вот атмавичара, 50% обращай на чувство «я», 50% на внешний мир, вот это как раз примерно соответствует практике для Ишвара, для достижения Ишвара Таттвы. А если ученик скажет гуру, а как мне Садашива Таттвы достичь через атмавичару, гуру скажет тогда, 70% на «я», а только 30% на внешний мир.
Чье сознание также предстоит в форме «я есть это», в котором Вселенная более уже не представляет собой смутное «это», но ясно определена как сознание «я», и в котором Вселенная идентична самости. Сознание Садашивы «Ахам и Дам» — «я есть это», сознание Ишвары и «Дам Ахам» — «я есть это, есть я». На стадии видья или шутха-видья, поскольку здесь также существует группа существ, переживающих этот опыт, называемых мантра, пребывающих в различных состояниях, внутри которых существуют многочисленные вторичные подразделения и управляемых анантабхатаракой, постольку здесь присутствует объект познания, прамея, в виде Вселенной, вся сущность которого состоит из различий. Выше уровня майи, но ниже уровня шутха-видьи, видья или шутха-видья, стадия, на которой сознание «я», существа, проживающего свой опыт, и сознание этого, Вселенной, предстают отдельными, где берет начало различие или пхеда, хотя в этом различии существует единство.
Стоп. Еще раз строки предыдущие. Не здесь, не сноски. Абзац предыдущий.
На стадии видья или шутха видья.
Видья, шутха видья — это пятая таттва. Кто в нем обретает, кто помнит? Кто? Да, это так, владыка его. Так. Еще? Мантры. Живые существа, которые медитируют примерно так. Я есть я, это есть это. И между я и это есть дистанция, но все это на единой платформе осознавания. Это примерно когда вы созерцаете и вы чувствуете, что ваше сознание — это ваше сознание, а материальный мир — это сам по себе. Но одновременно вы чувствуете неуловимое единство. Как бы внешний мир — это этость и ятость, внутренний мир соединены. И это единство нарастает. И вот мантры пребывают постоянно в таком самадхи, в таком измерении. И это очень чистое, очень возвышенное, запредельное измерение. Поэтому они чувствуют себя безмерно могущественными, безмерно отрешенными, безмерно чистыми, безмерно вдохновленными божественным источником, космическими духами, бессмертными, вечными, сверхразумными и свободными. Все это область, сфера созерцания пятой татвы. Постепенно, по мере практики атмавичары, созерцательных санкальп, поддержания естественной осознанности, мы будем чувствовать, как мы улавливаем различные татвы в нашем сознании. Когда наше сознание пребывает в первой татве, когда во второй, когда в третьей, когда в четвертой, когда в пятой, мы будем улавливать все эти нюансы. Или когда оно опустилось ниже пятой в шестую и далее еще ниже в кончуке. Даже мы можем сейчас чувствовать, когда оно в будхи-татве, в ахамкара-татве, манас-татве, пуруша-татве. Вот даже такие небольшие нюансы прямо сейчас можно ощущать. И чем дольше мы пребываем в созерцании в той или иной татве, тем больше мы создаем причин для того, чтобы переродиться божествами этой татвы. Например, если вы медитировали все время, и ваша трая санкальпа, ваша атмавичара привела вас к доминированию Ишвара татвы, это есть я, то в следующей жизни вы можете переродиться в Ишвара татве, как божество Ишвара татвы. Если у вас доминировала пятая татва в созерцании, вы поднялись до пятой татвы, до состояния мантр, то вы можете переродиться существом на стадии мантра, ощущая себя безмерно отрешенным, безмерно чистым, безмерно бесконечным, могущественным, чистым космическим божеством. Под предводительством Шивы Анантанатха. Божества бесконечного осознавания, владыки бесконечности. Вопрос?
Ом Гуруджа, а если йог в течение жизни не дотягивает до просветленной татвы, он тогда как? Перерождается каким-нибудь сансарным божеством?
Он может переродиться, если он не дотягивает до пяти чистых татв, он может переродиться на границе между шестой и пятой татвой, вот о которых мы сейчас читаем, в виде дхары, в виде калы, в виде швары. Это разные такие пограничные существа, которые воспринимают и майю, и высшие татвы. А если до них не дотягивает, то божеством уровня одной из кончук.
То есть он, получается, потратит там все свои возвышенные заслуги и опять родится человеком, как там пишется, в порядочной обычной семье какой-нибудь.
Все зависит от того, предпримет ли он созерцатель и тратит заслуги. Если он созерцатель, он не будет тратить заслуги даже на небесах. Даже на небесах есть созерцатель. Это как, допустим, у нас есть ученики-миряне, которые работают в совершенно мирских предприятиях, корпорациях, мандалах. Совершенно среди мирской обстановки. Но они даже практикуют атмавичару, не стараются не привязываться, жертвовать. И они сдерживают свои желания. То есть обстоятельства неподходящие, но их намерение практиковать.
Ну, то есть позиция человеческого тела для них будет все равно успешнее, чем там практиковать созерцание?
Неизвестно. Это надо смотреть индивидуально. Но чаще всего человеческое тело считается благоприятнее. Например, легко практиковать, если вы попали в виртуальную реальность, в компьютерную реальность. Наверное, не очень. Когда много отвлекающих факторов.
Выше уровня майи, но ниже уровня шутха-видии находятся существа, называемые виджняна-кала, которые лишены ощущения себя деятелем, картрита, и природа которых есть чистое сознание, шутха бодхатманах. Им соответствует объект познания или сфера опыта прамея, который идентичен им самим, тадат пхедасарам, и состоит из сакава или пралаякава, известных им паричита, но их предыдущим жизням.
Например, если кто-то благодаря служению отрешился от чувства делателя и при этом поддерживал созерцание и воззрение, он может родиться на промежутке между пятой и шестой татвой, как видикал. Тот, кто растворил карма малу и отбросил все привязанности к плодам и результатам, утвердился в воззрении и созерцании.
Виджняна кала – существо, переживающее свой опыт уровнем ниже шутха-видья, но выше уровня майи. Здесь практикующий лишен свободы осуществления своей воли. Он является собой чистое осознавание. Сфера его опыта состоит из сакала и пралаякала. У него присутствует чувство идентичности со сферой своего опыта – тадабхедасарам. Он свободен от майи и карма мала, но все еще имеет анава мала.
Тот, кто реализовал определенный уровень созерцания, но не научился пользоваться своей волей, как божественной Ичха-шакти, достиг совершенства во зрении и созерцании, может переродиться этим существом между пятой и шестой татвой также.
На уровне майи находятся существа, переживающие опыт пустоты, шунья, или пралая кивалины, содержание опыта которых практически состоит из неощутимого, но вполне соответствует их состоянию. В этом состоянии существо, переживающее свой опыт, не имеет ясного сознания ни ахам, я, ни идам, это. Его я-сознание идентично с пустотой, подобной пустоте, которую переживает в глубоком сне.
Тот, кто реализовал осознанность в глубоком сне и реализовал одну из форм нирвикальпа самадхи и длительное время поддерживал состояние неразличения, не определяя себя как я, отождествляя себя с пустотой, может переродиться таким пралая кивалином.
Ниже пралая кивалинов, от уровня майи вниз до земли, находится сакава, который воспринимает себя как скованных ограничениями и отличающихся от всего остального, и опыт которых тоже ограничен и различен, как они сами, тадхабхутам.
И, наконец, еще ниже перерождаются те, кто является сакалами, то есть наделенными, захваченными признаками, качествами и формами. Это означает, им уже не сопутствует чувство благодати, чувство недвойственности, брахма, ахам, бхава, Дивья Бхава, зеркало природы ума уже не распознается, и они уже переходят в класс обычных существ. Вот этот пример с зеркалом, который мы упоминали. Вот до этого это все были существа, которые установили отношения с зеркалом осознавания, с Богом в прямом восприятии, пратьякши. Это те, кто в той или иной степени глубоко распознавали зеркало. А вот существа сакала – это уже те, кто зеркало не видит, а видит только отражение и привязывается к отражениям. То есть захваченные многообразными признаками, атрибутами. Все это существа класса сакала. И все сансарные существа, они имеют такую общую классификацию сакала.
Сакала – это девы, боги, и дживы, индивидуальные души, которые лишены подлинного знания самости, и чье сознание наполнено одними только различиями. К этому уровню принадлежит среднестатистический человек.
Чье сознание наполнено одними только различиями. Вот это сакала. Например, вы разделяете. Это нравится, не нравится, этот умный, этот глупый. Вот это мне подходит, это не подходит. Это правильно, это неправильно. И вся ваша жизнь из таких привычных, шаблонизированных разделений, но вам не удается все это охватить в единое целое, принять и одно, и другое. Например, это холодно, это жарко, это вкусно, это невкусно, это красиво, это некрасиво.
Различий много, и эти различия определяют вашу жизнь и определяют ваши выборы и ваши действия. Все это состояние сакала. И как выбираться из состояния сакала? Например, да, у меня есть ощущение, что мне что-то нравится, а что-то не нравится. Но я попробую абстрагироваться и возвыситься над этим. И увидеть, что есть сознание, которое этим не затронуто. Например, есть красивые картины, есть некрасивые. Но я попробую пронаблюдать чувство «я» в этот момент и возвыситься над красивыми и некрасивыми, понять, что и то, и другое исходит из одного источника. Когда мы уничтожаем свое отождествление с развлечением и возвышаемся, и стараемся объединить разные виды различий, мы поднимаемся от состояния сакала к виде калам или другим существам. При этом, как таковую праджню, проникающую мудрость и вивеку, различающую способность как фактор этой мудрости, мы не уничтожаем. А что мы уничтожаем? Мы уничтожаем неведение, связанное с цеплянием за неправильное применение развлечения, а сама вивека, она остается. Допустим, боги обладают куда большей вивекой, проникающей мудростью и пониманием, чем люди. Они могут тончайшие нюансы развлечения распознавать. Но они правильно пользуются развлечением, и неведение не возникает во время их развлечения. Они не цепляются за развлечение.
По поводу пралая кивалинов, у них получается сушупти, и в некоторых текстах говорится, что сушупти имеет невежество, скрыто невежеством. И вот это невежество, оно получается захваченность пустотой и отсутствие ясного света в их состоянии, верно?
Да. Они переживают свет, но разные виды света бывают. Они переживают не ясный свет, они переживают его символический свет, отражение в причинном теле. Вот так. Да. Самые низшие. Потому что, как считается, они самые незрелые по сравнению с другими. Они пережили пустоту, но не сумели выработать правильные отношения к ней и остановились. Они восприняли пустоту как объект, а себя как субъекта они еще не растворили. Поэтому у них возникло цепляние за пустоту, но при этом их эго, тонкое эго осталось.
Это ниже людей?
Нет, не ниже людей. Это выше людей. Имеется в виду самое низшее среди высших. Среди мантра Махешваров, Видьякалов, Видишваров и так далее. Например, есть гении в музыке: Моцарт и Шуберт, Бах, Бетховен, Вагнер. Но там тоже свои есть самые лучшие гении, а есть самые слабые гении. Но все они несравнимы с людьми. Также и божественные существа – все это гении, космические божественные гении. Так вот, из всех гениев они на самом низу. Их гениальности было достаточно, чтобы познать пустоту, но недостаточно, чтобы познать ее правильно. И им надо выбираться из этого своего гениального состояния. Не совсем. Тут есть разные нюансы. Допустим, есть кто-то гений, но из-за своей гордости он утвержден, и не он в своем состоянии, не прогрессирует дальше. А кто-то скромен, и он не обладает с восприятием таким пустоты, но правильно работает, через некоторое время он обгоняет этого гордого гения, зависшего в своей псевдогениальности. Так?
Сакала подлежат действию всех трех мала — анава, майя и карма. Однако Шивабхатрака превосходит их всех, то есть всех существ, от мантры Махешвара до Сакала. Он, который состоит только из пракаша, света, то есть сознания. Предполагается, что в этом состоянии вимарша находится в латентной форме, доминирует только пракаша. Опять же, в исполненном блаженстве Парамашиве, высочайшем Шиве, который одновременно является Вселенной и превосходит ее, кто есть высшее блаженство и состоит из масс пракаша, света, то есть сознания, в полной идентичности с Парамашивой, сияет вся Вселенная от Шивы вниз до Земли.
То есть Господь Парамашива — это высшая реальность, в которой доминирует свет, пракаша. И пракаша является доминирующей энергией, а вимарша является как бы в таком непроявленном или в подавленном состоянии, как энергия рефлексии самоосознания. Пракаша — это шакти, вернее, вимарша — это шакти, пракаша — это шива. То есть чистый, ясный свет является высшее состояние, и среди 16 состояний сознания оно относится к измерению турья-турья. Когда мы слышим в связке слов, словосочетание слова турья, например, джаград-турья, свапна-турья, сушупти-турья или турья-турья, это означает всегда, что осознается прабхасвара, осознается ясный свет за пределами трех гун. Но он осознается в разных состояниях сознания. То в бодрствовании, то во сне без сновидений, то в самом состоянии ясного света.
В действительности в этом состоянии нет ни субъекта грахака, ни объекта грахья. Скорее, практически подразумевается следующее в данном утверждении — абхитита праям. В действительности, высочайший, исполненный блаженство Шива, сам проявляет себя таким образом в бесчисленных разнообразных формах. Поскольку Господь имеет целую Вселенную в качестве своего тела, то Сутра 4. Переживающий опыт индивидуум, в котором сознание пребывает в ограниченной форме, также получает Вселенную в виде своего тела в ограниченной форме. Комментарий. Великолепный Верховный Шива, желая проявить Вселенную, покоящуюся в нем в состоянии идентичности с ним самим, раскрывается в форме Садашивы и других соответствующих формах, вначале как неотличный от света сознания и переживающий опыт единства сознания, в котором Вселенная идентична сознанию, состояние, которое по-другому называется Анашита Шива, и которое на этом этапе более пусто, чем сама пустота, с точки зрения любого объективного проявления. Шуньяти-шуньятая.
Шуньяти-шуньятая.
Да. Шуньяти-шуньятая. Быть еще больше пустотой, чем сама пустота. Здесь это называется шунья с точки зрения объективного проявления, с позиции отрицания Вселенной, то есть с точки зрения отсутствия объективного содержания или самого по себе объективного. Затем он раскрывает себя во всем множестве проявлений, а именно в принципах, татвах, мирах, бхувана, сущностях, бхава и соответствующих им переживающих опыт существах, прамата. Все они суть лишь отвердевшей формы чит-сущности. Как Господь обладает Вселенной в виде своего тела, также и переживающий опыт индивидуум, вследствие того, что его сознание свернуто, обладает телом целым Вселенной в свернутой форме, так же, как дерево вата целиком пребывает в свернутой форме в своем семени. Так что
наше тело и наши пять оболочек — это вся Вселенная, владыками которой мы являемся, но в свернутой форме. Поэтому, когда говорится, что в 16 кала достижение 16 кала — это сотворить Вселенную, стать владыкой Вселенной, ничего здесь удивительного нет, потому что мы уже ей владеем, но она не развернута. Она является нашим физическим телом и нашими пятью оболочками. В отличие от божественных существ, наша Вселенная сильно сжата. благодаря закону кармической гравитации. Вопрос?
Вопрос по ответственности. Получается, если Сакала все больше и больше отдает себя Шиве, то все больше и больше возрастает ее ответственность, потому что он все ближе и ближе приближается к вот этому слиянию Шива-Саюджи. И в Шива-Саюджи твоя ответственность уже
это
вообще
уже
тотальная.
Ответственность Шивы.
Да, она получается
конечно.
Безгранична.
А Шива питает всех живых существ. Да. Итак, это Вселенная, это уже то, чем мы обладаем прямо сейчас. Наше физическое тело и наши 5 оболочек. Это и есть наша персональная Вселенная, но она чудовищно сжата. Это подобно тому, как какая-то планета попала в черную дыру, и ее там сплюснуло, и она стала очень плотной. Есть такие звезды, белые карлики, говорят, один кубический сантиметр весит столько, сколько весит железнодорожный состав. Там очень, очень великая, высокая плотность из-за чудовищной сжатости. Таким же образом, наша Вселенная многообразная, она чудовищно сжата и упакована в физическое тело и в 5 оболочек. И в этом смысле процесс освобождения означает освобождать своих божеств, раскрывать свои внутренние шакти, распаковывать, развертывать свою внутреннюю Вселенную. Но в каком случае это распаковывание происходит? Когда мы открываем базовое сознание, чит. Когда это базовое сознание открыто, такая распаковка и развертывание возможно. Ни при каких других условиях это невозможно.
Анашита Шива Парьяя. Анашита, то есть относящаяся к ни к чему, дословно то, чей синоним есть Шива, у которого еще нет никакого объективного содержания. Это стадия ниже Шакти Татва, но выше Садашива Татва. Однако это не татва, а авастха, состояние. Оно...
Итак, между второй и третьей татвой, между шакти татвой и садашива татвой, есть особое состояние, авастха, называемое анашрита шива. Состояние, в котором нет никакого объективного содержания.
Оно относится к той фазе реальности, где шакти начинает временно прикрывать покровом самость. И таким образом изолируя Вселенную от самости, продуцирует акхьяти, неведение своей подлинной природы. Поэтому шакти порождает акхьяти, отрицая или изолируя Вселенную от самости, и таким образом скрывая свою подлинную природу. Полный опыт самости – тот, в котором я и это, или Вселенная, едины. Утрата этого опыта – целостности, и есть сансара. Возврат этого опыта, целостного или полного опыта самости, есть мукти.
Как это пустее пустоты? Это уже интеграция получается? То есть пралая кальство превосходится, и ты начинаешь во всем интегрироваться?
Вот у нас есть представление о пустоте как об отсутствии земли, воды, обоняния, вкуса, осязания и так далее, органов чувств, тела. Что касается этой пустоты, и пустота представляется чем-то очень тонким, нематериальным, невещественным. Что касается здесь, предполагается, что это плотная пустота. Пустота, пронизывающая элемент земли, воды, огня, ветра, пространства. Пустота, пребывающая в органах чувств, пребывающая в восприятии и пребывающая в ощущении блаженства в результате органов чувств, восприятия и вообще существования жизни. Это пустота с кундалини, вселенской матери кундалини, с энергией. Великая пустота. Пустота, как Джагатананда, великое вселенское блаженство. И она реализовывается только благодаря пониманию мира как энергии.
Получается Пракаша, ясный свет.
Не один ясный свет, а Пракаша в единстве с Вимаршей. Сознание в единство с блаженством. Аспект Вимарши здесь переживается как энергия блаженства, Джагадананда. Скажем так, Вот это первая пустота, это пустота сутры, в которой энергия не берется в расчет. Вторая пустота — это тантрическая пустота. Вот так. Тантрическая означает, указывает на энергию, на принцип соединения с энергией. И энергия проявляется как энергия Ананды, блаженства, как атрибут Абсолюта Брахмы.